какую приобретают они любовь. Что Исаак Сирин пишет? Отвечает на вопрос, что есть сердце милующее. Это есть возгорение о скотах, о присмыкающихся, о гадах, о самих врагах истины. Так что без слез не может смотреть ни на какое страдание их. И если десятикратно в день он был бы сжигаем за любовь к людям, не удовлетворился бы этим. Вот что такое совершенство. Чем оно сопряжено? Сесой великий перед смертью, как солнце просветился. Смотреть на него нельзя было. А умолял Бога временно покаяние дать ему. Когда, собравшись, говорит, Сесой, тебе ли каяться? С изумлением просто. Что он ответил? Помните? Не знаю, братья, положил ли я хоть начало покаяния моему. Чем ближе к Богу, к этой абсолютной святыне, тем большее несовершенство видит и ощущает человек. Знаете, ночью все кошки серы, говорят французы. И верно. Почти вот полумрак, так все мы такие чистенькие. А ну-ка свет дайте, оказывается, все забрызганы и в грязи. Вот что такое совершенство-то. А вовсе никакие не сверхдолжные заслуги. Какая дикость. Из этой дикости что рождается? Мнение о себе, гордыня. Вы помните Франциска Ассизской в ее фьоретте, цветочке, что говорит о себе? Я не сознаю за собой ни одного согрешения, которого бы не искупил исповеди покаянием. Сесой молится временно покаяние дать ему, а Франциск не сознает уже никакого согрешения. Он был верным сыном католической церкви, и он знал, что если он оставит все, все, он получит сверхдолжные, приобретет сверхдолжные заслуги. Это беда. Вот эта беда в католицизме, которая особенно проявилась резко в великих святых католической церкви, я уж сейчас некогда уж до 6 утра не буду, ладно. А она, эта беда, чисто логически привела к еще большим странностям, я мягко скажу, в протестантизме. Каким же? Я вам скажу краткую формулу, вам, наверное, все станет ясно. Верующему грех не вменяется в грех. Мы все святы святостью Христовою. Так что уж теперь, действительно, прямо в рай, только ножки поднимай.
Кажется ли вам, что даже те краткие примеры, которые я привел, позволяют несколько по-другому оценивать ваши столь резко положенные негативные термины католицизма?
Спасибо. Ну, поскольку лучше все, наверное, с последнего начать, а не с первого, да. Вы очень хорошо сказали, что действительно существуют разные жанры. Песнь-песни – это действительно жанр. Это поэзия. Откровение блаженной Анжелы совсем не поэзия. Тот же Корсавин там как раз пишет, что она была очень простая, недостаточно образованная. Подчас язык ее был поэтому очень примитивный и простой. Но она искренне выражала то, что у нее было. Никакого, собственно, простите меня, тут жанра. Тут непосредственная исповедь своей души. А если это так, то то, что она пишет, может привести только в изумление каждого читателя. Я нисколько не удивляюсь. Кстати, я прочитал Лосева немножко позднее, чем «Откровение блаженной Анжелы». Действительно, там поэзия, здесь изложение реальных переживаний. И если таковы переживания той, которую называют блаженной и святой, то действительно стоит задуматься, какого же характер носит эта святость. Как нужно относиться к подобного рода вещам? Это же действительно вопрос. Ведь даже самый, может быть, главный вопрос, который стоит при оценке католической, допустим, святости, католической мистики, это вопрос о критерии. По какому критерию мы будем оценивать? И есть ли таковой критерий? Оказывается, все-таки таковой критерий, я вот буду все-таки настаивать, таковой есть критерий. Мы берем не отдельные случаи. Отдельный случай ничего не значит. По той простой причине, что иногда летчики падали без парашюта с многокилометровой высоты и не разбились, это совсем не доказательство того, что нужно всем теперь прыгать без парашюта. Дело не в случае. Когда я привожу пример Сесоя Великого, то вовсе не потому, что это случайное что-то такое, а это единое и общее направление всей святоотеческой мысли. Вот посмотрите, Пимен Великий как что говорил? «Поверьте, братья, куда будет вернут сатана, туда буду вернут я». Что пишет Исаак Сирин? «Воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее». Вот вам все должные и сверхдолжные заслуги, а рождающемуся от них смирению. И если не будет такового, напрасны все труды и все добродетели. Мысль о сверхдолжных заслугах вы нигде не найдете у святых отцов. Более того, они же постоянно прям говорят, что самое страшное, что есть в человеке, являющееся источником всех заблуждений и падений человека, это мнение о себе. А это мнение в чем проявляется? В разных совершенно формах. Григорий Синаид, посмотрите, что пишет. От чего рождается прелесть? Он говорит, от двух вещей. И прямо говорит, каких? От мечтательности, мечтаний. И, второе, удивительно, на первый взгляд просто даже странно. Я помню, когда впервые читал, я удивился. От мечтаний, мечтательности и сладострастия, естественного сладострастия. Когда посмотришь на католических мистиков, то вполне действительно соглашаешься. Вы посмотрите, что это такое, когда это распятый Христос обнимает ее рукой, блаженный Анжелу, когда она видит себя в лоне Святой Троицы, когда Дух Святой ей шепчет, дочь моя, возлюбленная моя, я люблю тебя больше, чем ты любишь меня, и ни в ком я не был так, ни в апостолах, ни в пророках, как в тебе, выше апостолов и пророков. Скажите, это откуда идет? Это что, на самом деле? Ну, правда ж можно задуматься. Я даже не дискутирую, я просто... Вы подумайте, это ли не слишком? А что творится с Терезой Авильской? Какие вещи? А с Катариной Сиенской? Да, мне кажется, достаточно только одной только фразы, когда она пишет «Исполните волю Божию и мою». Это пишет королю Франции. Папе Григорию XI что пишет? Ответьте на зов Святого Духа к вам обращен. Это она. Это она-то пишет. Она, которой исполнилось 20 лет, она чувствует с ней, что-то должно произойти. И что она начинает делать? Вы же знаете, наверное. Начинает повторять нежнейшую молитву, с которой она непрерывно ходит, обращенную ко Христу. «Сочетайся со мной браком в вере». Изумительная молитва Иисусова. Лучше не придумаешь. Вообще, вы знаете... Это любопытнейшие вещи, что происходит с ними. Вы говорите, что там нет эротики? Нет, это неправда. Там такая эротика, что удивительно. Достаточно одной фразы, известнейшей фразы Терезы, чтобы понять сразу. О Христе, как она говорит, возлюбленный зовет таким свистом, что не услышать этого невозможно. Изнемогает душа моя от желания. Простите, вы во всей святоотеческой традиции всех времен вы никогда не найдете таких вещей.
Пожалуйста, Алексей еще не ответил. До метарства еще не дошел.
Ну хорошо. Действительно, вот придется действительно перейти вот к этой теме о метарствах, поскольку я знаю, что она наиболее часто смущающая людей. Когда видят, не видят, точнее, разницы между чистилищем и метарствами. На самом деле совершенно разные, во-первых, вещи. А во-вторых, я скажу о том, что за дары были у Феодоры. Во-первых, в чем разница между тем и другим. Идея чистилища была оформлена, исходя из католического понимания покаяния. По католическому пониманию любое покаяние должно совершаться с, слышите, актами удовлетворения. Если человек покаялся, но не принес соответствующее удовлетворение, которое должно выражаться в конкретных делах. Каких разных? Подать там милостыню кому-то, да, там больным что-то сделать, поклоны сколько совершить и так далее. Неважно. Паломничество совершить. Неважно. Если человек покаялся, но не принес соответствующее удовлетворение, куда его? Покаялся? В рай? Нет. Он удовлетворение не принес. В ад? Нет. Он покаялся. Вот эти вот гигантские схоластические головы и придумали. Это третье, чего никогда не было известно. Вот этот пургаториум. оказывается, где эти люди отбывают, если хотите, вот это удовлетворение, повинность, наказание, благодаря которому потом они спасаются. Вот это третье состояние. Видите, откуда порождено? Мытарство что такое? Во-первых, нет никакой идеи того, что человек за свои грехи там приносит какое-то удовлетворение в форме наказания. Идея совершенно другая. В мытарствах каждый человек ставится перед лицом конкретных страстей. Помните там страсти? Перед лицом конкретных страстей. И происходит дело действительно весьма, я бы сказал, тяжелое. Что победит у человека? Если он раб страсти, то перед лицом этой страсти и перед лицом самого Бога происходит фактически что? Человек отдается все-таки страсти. Не может. Даже перед лицом самого Бога происходит падение человека. Он отдается туда, а не к Богу. Рабство страсти, оказывается, низвергает человека в лоно, будем говорить, этой страсти. Так происходит постепенное высвечивание, поставление человека перед каждой из страстей. Почему церковь особое внимание обращает на молитвы за усопшего вот в эти 40 дней? Происходит действительно тяжелейшее борение каждой души человеческой. Борение. Мы уже здесь знаем, что такое эти борения. Но здесь мы как зерцалом в гадании. Страсть вспыхла и исчезла. Так сказать, то говорит, то молчит, а там во всей силе, в подлинной своей силе, является перед лицом человека. И здесь-то и обнаруживается, кто ты есть, что у тебя побеждает в тебе. Вот происходит, оказывается, что такое на мытарство. А не истязание человека за то, что ты не сделал того-то, сейчас мы тебя на вилы посадим за это. Теперь. В отношении действительно важного вопроса, и вот действительно, к сожалению, часто не изъясняется. Что это такое было? Что это такое за ценности молитвы? Что это значит? Совсем не сверхдолжные заслуги ее старца-духовника. Совсем нет. Вот тут это, кстати, очень важный момент о природе молитвы. О природе, вы слышите? То есть о сущности, что это такое молитва и каково ее действие. Что это означает вообще молитва? Вот мы с чем сталкиваемся. Возможно ли одному человеку за другого молиться? То есть что значит молиться? То есть помочь ему. Бессмысленно было бы, если бы не было помощи. Вся суть оказывается в чем? Что оказывается мы своими молитвами можем помочь другому человеку. Вот почему сильны были молитвы святых. Христос сказал, сей род изгоняется молитвою и постом. У нас почему бессильны молитвы? Потому что они большей части болтаются, а не молятся. Нет молитвы, она не сопряжена вот с этой аскезой, с понуждением себя, с постом. То есть что такое постом? То есть правильной аскетической жизнью, если хотите. Молитва действенна тогда, когда она сопряжена с подвигом. Кстати, почему поклон это? Одна из причин поклон. Хоть чуть-чуть себя человек наклони в конечном счете. С подвигом молитва соединенная приобретает особую действенность. Ибо молитва тогда исходит не просто от головы и не просто от сердца, а от души и тела исходит. Так вот, этим самым в этом видении что выражается? Выражается великая идея возможности помощи одного человека другому. Как это происходит, помощь? То есть внутренний механизм. Это действительно интересно. Но мне представляется, что, может быть, это примерно таким образом. Церковь есть организм. А что в нашем организме? Как может одна клеточка помочь другой? Помните, апостол Павел пишет, страдает ли один член, страдает все тело. Радуется ли один, радуется другой. Мы теперь знаем прекрасно, уже в конце 20 века, что состояние каждой нашей клеточки не просто относится к ней самой, а воздействует на состояние всех других клеточек. И в первую очередь на самые близкие. Посмотрите, воспаление кожи. Валдырь, вот здесь, на самые близкие особенно действует состояние вот этой клеточки. Так вот, молитва – это есть не что иное, как подвиг, если хотите, помощь, как кровь переливается от одной клеточки в другую. Так, может, здоровая кровь вливается, помогает. Кому? О! Вот тут нужно понять. Я сказал, что на мытарствах человек ставится перед лицом страсти. И он что? Побеждается. Не отрекается, не противопоставляет себя Богу, а побеждается. Побеждается. Сил не хватает. Раб оказался. Вот здесь-то молитва. Молитва близких, сопряженная действительно с постом, молитва с подвигом, вот здесь-то она и может помочь человеку. Как мы помогаем больному, старому или немощному, помогаем. Так и здесь. Молитва есть то живое действие общения между всеми нами, которым мы реально можем помочь своему ближнему человеку. Вот что было. А не сверхдолжные заслуги ее старца, которым это, пожалуйста, Папа Римский распоряжается. Никакого правового элемента, никакого законнического этого нет. Нет этого. Молитва, то есть подвиг, труд, отдай кровь. Тот, кто молится, свою кровь отдает за того человека. Вы же сами понимаете. Это именно так. Понимаете, в чем разница-то? А совсем не эти должные, сверхдолжные заслуги. Самой идеи-то и нет. А о характере мытарств, когда Макарию Александрийскому было это явление, то потом ангел ему явился и сказал: «Все, что ты видел здесь, знай, а все не так, а самый слабый образ того, что там есть». Но все не так. Это действительно образы. Это, конечно, образы. А вот тут я просто попытался представить ту реальную психологическую ситуацию, в которую действительно попадает душа, и насколько важны наши молитвы каждому человеку. Здесь вы слышите молитвы какие? Сопряженные с подвигом, то есть с христианской жизнью. Поэтому, кто хочет действительно помочь усопшему, он должен хоть эти 40 дней пожить по-христиански. Хоть эти 40 дней, чтобы мог действительно помочь ему, а не просто записками отделаться по монастырям и храмам. Записки подал, и все. И сходим в ресторанчик. Помянем там, какой там день. Что проку от этого тогда? Если уж Бог спасает нас не без нас, то уж тем более наша молитва за человека бездейственна без нас. Нельзя так делать. Хорошо, да. Ну вот об этом вопросе да. Я бы вот так сказал. Вот, да.
Тут есть еще несколько записок, но не знаю... Вы готовы отвечать или хотя бы прочитать?
Ой, я тоже не знаю.
Ваши отношения к идее возможности монархии в России.
Лучшая власть – это мысль Ивана Александровича Ильина. Мне кажется, он пишет, правильно пишет. Лучшая власть – та, которая создает инструмент, при котором наверх могут выходить лучшие люди. То есть он называет этот принцип аристократическим принципом. От слова «аристос» значит «лучший». Лучшая власть та, при которой могут наверх, то есть к управлению, выходить лучшие люди. Все. А теперь дальше надо смотреть. При какой структуре власти действительно этот принцип наилучшим образом будет работать. Я даже спорить не хочу. Поэтому я лично думаю не о монархии, не о демократии. Я бы думал о том, вот бы если была бы такая власть, чтобы лучшие могли подниматься, а не проходимцы и прочие всякие, которые подкупами, ложью, обманом, агитацией, да и демагогией умеют выйти наверх. Вот для меня лучшая какая власть. А какая будет? Монархическая? Хорошо. Демократическая назовем? Ну, как хотите. Меня это не очень интересует. Потому что я знаю... Беззакония творились и при монархиях, какие угодно, жуткие беззакония, и при демократиях, и при всех. Ибо грех одинаково действует при любом строе. А вот найти механизм, при котором бы выдвигались лучшие, о, это было бы прекрасно. Вот эта власть и будет лучшая власть.
Как вы относитесь к соединению церкви православной, католической, протестантской?
Владимир Соловьев говорит, что это произойдет перед лицом Антихриста. Я чуть-чуть бы его откорректировал. Если это произойдет, то только по одной причине. Если все не уверуют в Антихриста. Но ни по какой другой. Что такое соединение? Мы даже просто не представляем, что такое соединение церквей. Мы просто не представляем. Просто вот эта фраза иногда произносится, а не понимаем, что это значит. Потому что тут очень много различных же моделей. Моделей единства. Что такое соединение с католической церковью? Понимаете, какая модель тут единства? Рим же не может отказаться от того, что именуется папством. Поэтому католическая модель единства, в конце концов, одна. Все должны прийти к престолу папы. Не может он отказаться от этого. Вот какая католическая модель. Я не знаю, если православие это понравится, вытянув папу, ну, пожалуйста, смотрите, только это будет беда. Какая протестантская модель единства? Нужно же это знать. Протестантская модель единства в чем заключается? В том, что все церкви, которые как сейчас они есть, я о церкви говорю не о православных, а экуменическим языком выражаясь, церкви, то есть христианские общества, все они как таковые, все они как есть, со всеми своими учениями и лжеучениями, нужно признать за церкви. То есть что все мы уже составляем одну церковь. Они так и говорят. Все мы составляем одну церковь. И только упорство этих несчастных богословов, ну и там еще епископата, не дает нам возможности сказать об этом открыто. Задача какая? Открыто, наконец, заявить о нашем сущностном единстве всех. Если кому понравится такая модель, это мне лично совсем не нравится. Я никак не хотел бы объединиться даже с теми же англиканами. Каково англиканское учение о Евхаристии? Ответ председателя комиссии. Ну, вы знаете, я считаю, я верю в присуществление, но это учение, конечно, нельзя рассматривать как общепринятое в англиканской церкви. И вообще-то у нас нет единого учения Евхаристии. Пью кофе с епископом англиканским. Он меня убеждает, знаете, в чем? Оставим мы божество. Христос человек, идеальный человек, которого нет равных. Вот кто Христос. В академию приехал один новозаветный знаменитость, текстолог, новозаветчик. Посидели минут 5-10, и он мне, знаете, в чем стал убеждать? Христос, конечно, не воскрес. Что вы? Никакого воскресения не было. Я потом так посмотрел. Оказывается, в англиканской церкви нет учения ни о чем. Человек верит неизвестно во что, но считает себя членом. Все. Основной принцип англиканской церкви – принцип всеобъемлемости. То есть, включая в себя все и вся. Что было бы с церковью, если бы такой она была изначала? Эти бедные люди, которые собирали вселенские соборы, спорили об одной йоте. Чем они занимались? Такой чепухой. Ну, воскрес Христос, ладно. Не воскрес, ну и не надо. Ну и что? Бог он, ну и хорошо. Не Бог, ну и пожалуйста. Какая красота, такая свобода. Один из них, Робертсон, в своей книге «Быть честным с Богом» договорился до того, что личного Бога нет вообще. Был взрыв. Некоторый взрыв, негодование на Ламбетской конференции. Из президиума архиепископа Кантерберийский ответил: «Друзья, вы не беспокойтесь. Не беспокойтесь. Он же человек, Робертсон, и он же имеет право на личное богословское мнение». Вот и все. Он это право и осуществил в этой своей книге. Оказывается, уже богословским мнением является даже, если и в Бога не веришь. Бога нет. Это одно из личных богословских мнений. Вот теперь вы подумайте. Вот теперь вы подумайте. Подумайте. Это просто я вам один. Я мог привести вам еще ряд примеров. Ну, невозможно это, конечно. Что такое объединение с протестантами? Это будет такой ковчег, уж какой-то Ноев. Тут такой чистый и нечистый, что вообще ничего не разобрать. Вот я полагаю, что это может случиться действительно. это может случиться, потому что должен вам сказать на основании многих вещей, что то, что мы видим сейчас в западном протестантском мире, становится достоянием всего христианского мира, лишь в разной степени. Что там потеряно? Идея истины. Слово «ересь» ни разу за всю экуменическую вот эту эпоху, особенно после войны, не было произнесено. Простите, было произнесено один только раз, когда осуждали апартеид Южной Африки. В отношении же всех прочих вещей, как хотите, так учите. Это ваше мнение, а это мое мнение, это его мнение. Мы все равны. Нет истины, есть мнение. И это с такими церквами соединяться? Да что же тогда будет от церкви? Где же, какой же у нас столб и утверждение истины? Вы только подумайте. Какой столб и утверждение истины, когда сама идея истины выброшена буквально? Нет истины, есть мнение. Все. Это закон. Поэтому говорить о соединении католической церкви и протестантской церкви и православной церкви для православного сознания, это, по-моему, нонсенс полный. Это будет полнейшая деградация и неспровержение всего того ценного, что мы пока еще имеем и храним.